Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, понедельник, ноябрь, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве. О движении пишите на плюс 7 925 48 94 8 и в Телеграм «Говорит МСК-бот». Евро 90.34, доллар 76.09, нефть Brent 45.17. Нефть Brent ягодка опять. А? Нормально? По-моему, нормально. Биткоин, рубль, неинтересно. Биткоин, доллар 18 484 доллара 84 цента за один биткоин. Все, зима близко, не актуально. Зима пришла, готовьте стены, пишет Спиром. Кат, внешняя сторона стоит от щелчка до осташки, пишет Макс. Кто еще на летний, пишет Just the Same. Не знаю, я могу лишь сказать, что вчера мой мастер по всем вопросам, связанным с автомобилями, Денис, мне перекинул резину. Вот, и я теперь абсолютно безопасно, ну, насколько это вообще возможно, безопасно добрался до работы. Но, честно сказать, конечно, плохо получается у всех. Плохо получается. Я даже готов поговорить именно о движении. Как вы сегодня наслаждаетесь дорогами московскими или нет? И, кстати, если кто-то не уверен в себе, то сегодня, возможно, не стоит садиться за руль. Ну, если вы вдруг по какой-то причине не очень уверены в себе, или, например, чрезмерно уверены в себе, но на самом деле зря, то, может быть, и не стоит. Плюс 4, пишет Григорий. Так. Доброе утро, всем хорошей и безопасной дороги. Шипы рулят сегодня, пишет Тигран. Тигран, я, кстати, не на шипах, я традиционно на липучке, и все вообще нормально. Задний привод, липучка. Тем не менее, я здесь. Все в порядке, все хорошо, дай бог. Вчера узнал, что на 2 недели, как кончилась страховка, за 10 минут онлайн сделал, пишет Гусь. Туннель Аминьевка стоит в сторону Кутузы, пишет Stay Home. Волгоградка мертвая, пишет Дмитрий. Доброе утро всем желает Джей. Я на лете не успел переобуть, но полный привод спасает, пишет Александр. Ну, полный привод спасает в том смысле, что вы можете на нем тронуться. А что вы будете делать, когда вам нужно будет тормозить? Все-таки тормозить совсем ужасно на летней резине, я вам честно скажу. Конечно, на зимней тоже сейчас тормозить не ахти, но на летней совсем плохо. Прям совсем беда. Фрикционка, Алексей, не липучка, пишет Таурус. Вот правда, Таурус, очень бы хотелось с вами разобраться в этом важнейшем вопросе, от которого зависит судьба человечества. Но что-то мне подсказывает, что это спор остроконечников с тупоконечниками. Хорошо, фрикционка, так легче? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, Алексей, доброе утро, Григорий.
Да, пожалуйста.
Традиционно езжу на шипах, так как испытал липучку в тяжелых условиях, не пошла. Один раз, два
насколько
раза
тяжелых?
Экстремальных.
А? Насколько тяжелых условиях?
Лед.
Mm-hmm.
То есть на
лед не подходит,
абсолютно
да.
Не подходит, а лед бывает. И поэтому 1-2 раза за зиму, если она спасает шипы, это уже большое счастье. Поэтому перестраховываюсь, езжу на шипах. Это мне больше нравится и надежнее.
Понятно. Ну, я уж как взял липучку 200 тысяч лет назад, так на ней и езжу. Я не из тех людей, кто меняет резину каждый год, знаете, такие есть.
Но в следующий раз берите шипы, вам понравится, я честно
ну,
говорю,
это
хорошее.
Лет через 10 поговорим, а так да. Я с вами, наверное, в какой-то смысле соглашусь. Шипы поуниверсальнее будут, но вот в городе на асфальте, жалко асфальт, когда он свободный, да, когда он чистый. А сейчас уже не майнят на фермах случайно, пишет Макс. Шипы на льду, как на коньках, и на асфальте тоже, пишет Гусь за Русь. Настал ваш час, владельцы 4 на 4. Унижайте, доминируйте, наслаждайтесь, пишет Калибгон Саша. Дураку на дороге и шипы не помогут, главное концентрация, пишет Джей. Ну, конечно. 7373948. Не, я в каком-то смысле с вами согласен, что дураку ничего не поможет. Он же и на асфальте на сухом умудряется разбиваться, да, правильно? Ну, вот это вот главная концентрация. Ну, я понимаю. Тогда бы никто никогда не воевал автоматами, все бы воевали палками. Потому что дураку и автомат не поможет, главная концентрация, правильно? Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей Ярослав. Ну, смотрите, да. Я катаюсь уже, наверное, лет 13 на липучке исключительно.
Да.
И нормально. Самое главное, что если в городе шипы вообще нафиг не нужны. Потому что, ну, вот сейчас мы едем, да, каша, но какие тут шипы, смысла нет никакого от этих шипов. Это во-первых. А во-вторых, езжу каждый год зимой 1200 километров в Самарскую область, и дорогу держит нормально. Главное выбирать скоростной режим.
Ну, это правильно, вот,
это
правильно.
Это не только резина, а еще прокладка между рулем и сиденьем.
Ну, тут как бы не вопрос, конечно, я с вами соглашусь.
Поэтому вот свою вторую машину уже катаю исключительно на липучку и не собираюсь пересаживаться на шипы вообще.
Хорошо, а хотите, я сейчас начну совершенно революционный разговор в эфире. Революционный абсолютно. Хотите?
Давайте.
Все, спасибо большое. Сейчас вот благодаря вам и вашему разрешению, так сказать, я начинаю уникальный разговор. Значит, смотрите, резина. И как часто ее надо менять? Серьезный разговор. Почему? Потому что я знаю, как это делают на шиномонтажах. Когда ты купил резину, проездил на ней 2 года, заезжает на шиномонтаж, тебе говорят, даже год. Да вам уже, конечно, менять надо по-хорошему. Надо менять по-хорошему. Ну, я всегда реагирую одинаково. Зачем? Ну, вон там, вон, смотрите, там вот эти есть засечки. Вот если до них достанет, то это значит, что резину-то уже все. Я говорю, так и что, достало? Нет. Я говорю, значит, не все? Говорю, вот когда достанет, вот тогда оно и достанет. И знаете, сколько лет достает моя резина до этих засечек? Ну, просто на всякий случай всем говорю. 7 лет она никак не может до них достать. Серьезно? Ну, я прямо натурально вам говорю, 7 лет резина никак не достает до этих засечек, после которых надо эту резину менять. Мне ее предлагали менять на следующий год после того, как я ее купил. Что за бред? И еще одна фишка. Я не знаю, кто это придумал. У меня тут есть колеса на балконе. Ну, у меня вот конкретно они лежали. И я рассказываю. У меня есть колеса на балконе. Лежат. Типа, 7 лет лежат колеса. Мне говорят, можешь их выкинуть. Я говорю, почему? Да ты что, не понимаешь, резина, если только лежит, она все, она больше не рабочая, она не будет работать. Я говорю, почему? Почему она не будет работать? Да нет, у нее свойства пропадают, она больше все, она уже, это не резина, это уже что-то другое. Я говорю, что? Ну, что это? Вот конкретно, что это такое? Это что-то другое. А что это? Это не резина, что это? Пластик стал или что это стало? Что это? Стекло. Ну, у нее, понимаешь, свойства пропадают. Я говорю, какие у нее свойства пропадают? Ну, объясните мне, вот какие свойства у нее пропадают? Вот лежит резина и все. А потом я ее поставил и поехал на ней. Через, 5 лет, какая мне разница? Нет, там есть срок годности, через 3 года можно вообще резину выкидывать. Я говорю, я 7 лет езжу. Езжу 7 лет. То есть 7 лет она подвергается воздействию жары, холода, асфальта хорошего, асфальта плохого, реагентов, и она живет. А та, которая лежит на балконе эти годы, она все, она испортилась. С чего бы? Вот с чего бы, объясните мне. Есть кто-нибудь? Кто мне готов вот эту лапшу на уши навешать, в научном смысле как-то объяснить? Потому что у меня ощущение, что это какая-то уловка торговцев. Потому что ты приезжаешь к ним со свежей резиной на самом деле, они тебе говорят, надо менять, ты меняешь. Они еще берут с тебя по 300 рублей за каждое колесо на утилизацию, очень смешно. Якобы они это вывезут куда-то и утилизируют. И просто продают потом в полцены. Другим уже умным людям, не идиотам, типа меня, да, который взял и продал новую резину, да, не продал даже, а купил, чтобы у него его забрали, то есть купил услугу, чтобы у тебя отняли резину, вот, ну все, и продают умным, которые приезжают и говорят, так, что, свеженькая резина есть? Да, ты тут она не езженная абсолютно, 15 тысяч для тебя, братан, давай, забирай. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Геннадий.
Да, Геннадий.
у меня резина... машину я купил в 2012 году, новую.
Да.
Вот, соответственно, летнюю резину я не менял еще до сих пор.
Угу.
То есть, получается, сколько? Уже почти, наверное, 9 лет я на ней езжу. А липучку я поменял год назад.
9 лет?
8, 9 лет.
Отличный запас у меня. Ну и как резина?
Ну, резина летняя, да, она голая, ну, как бы лысая.
Ну, да.
Слики. Я даже в дожде, как бы, ну, когда идет дождь, я не испытывал какой-то дискомфорт. То есть меня никуда не закручивало ничего, и, да и все нормально. Угу. И, ну, никаких проблем. Липучку, да, я, конечно, поменял, потому что, ну, это все-таки уже... безопасность, как бы, да, она уже начала так вести себя не очень. А так по городу, да, я не вижу смысла, там какие-то шипы, ну, есть лед, ну, где-то в каких-то местах очень редко, и, ну, что, соблюдай дистанцию, не скорости, и все, никаких проблем. А так мне говорили ребята, да, тоже так постоянно, меняй, я говорю, а что, ну, вот, она, у нее там цепкость резиновая уменьшается, что она становится грубой, что на скорости у тебя просто разорвет колесо, и ты перевернешься, вот что-то типа такого.
Это
вот.
На какой скорости? 320 или какой?
И, без понятия. Ну, вот просто говорят, что вот на трассе ты можешь там 100-120 ехать, и там малейший там какой-нибудь камушек, там что-то, и она просто прям, ну, как у дальнобойщиков, может, видели, когда колесо взрывается.
Да.
Вот что-то вроде такого вот.
Да, понял, спасибо большое. На ноготь попробуйте, резина реально дубеет с годами. На мотоциклах это вообще очень заметно, пишет 63-й. Срок годности резины 5 лет, пишет мне 75-й. Вот точно торгует резиной человек. Потом уже резина начинает терять свои свойства. Вот какие? Работать будет, но хуже. Как хуже? Я вам натурально говорю. У меня, значит, смотрите, зимние континенталевские стоят, летние мишленовские я сам покупал. Зимние с машиной просто мне дали. Я диски покупал вместе с машиной. Ну, в смысле, в сборе колеса брал, когда машину покупал. Я ее покупал в 2014 году. 7 лет я, конечно, переборщил. Не 7, 6. Ну, неважно, скоро будет 7. Я не собирался пока продавать свою ласточку. Вот, и что? И летняя, вот я летом ездил. Вот серьезно. Я не знаю, какой ей цепкости не хватает. Чего там ей не хватает. Цепкость вся на месте. Ведет она себя хорошо. Никуда никаких проблем нет. Управляемость прекрасная для такого автомобиля. Все хорошо, я не знаю. Зимние тоже 7 лет, шипы, все окей, пишет Александр. Не, я просто вспоминаю. Я почему, собственно, тогда еще мишленовский купил? У меня у отца была запаска на шестерке «Жигули». Вообще все колеса были камовские, но запаска осталась от «Фиата» старого. Запаске было 25 лет. Эта запаска была мишленовская. И она пережила этот автомобиль. Она легла запаской в другой автомобиль потом. Ну, так просто на всякий случай говорю. И тогда я понял, что, по-моему, кто-то меня обманывает. По-моему, это как гонка за айфонами за новыми, нет? Или все-таки кто-то мне объяснит это все. Вот, знаете, каждый раз, когда я слышал подобную сказку о том, что... Ну, не сказку, а подобную вот информацию. Давайте так, может, это не сказка никакая, да, информацию, что там есть какой-то срок годности. Я обычно слышал от людей, которые либо работали с шинами, как-то их продавали, либо в каких-то автомобильных представительствах где-то были, еще. Вот кончился срок годности. Ну, вот как? Ну, это как вот консервы, вот они валяются всю жизнь, вот и валяются. Потом хочешь съел, хочешь не съел. Какой срок годности? Я не понимаю. Алло, здравствуйте. Не получилось. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро.
Доброе.
У меня резина летняя и зимняя. С момента покупки 7 лет была. Так вот, в этом году два колеса на летней резине. Просто одно на скорости бахнуло.
Все-таки бахнуло.
Да,
ну ладно, тогда на следующее лето возьму новую. Ладно.
Обязательно.
А на какой-то скорости вы гоняете, что ли?
Нет, ну где-то 100-110 на Симферопольке.
По городу?
Нет, а одно колесо на Симферопольке где-то 110 я ехала, а второе просто по городу, ну, 50 где-то.
Ну, не перевернулись, ничего, все нормально?
Нет, слава богу, ну немножко так.
Задние или передние?
Одно переднее, одно заднее.
Вот переднее опаснее, чем заднее. Заднее-то ладно, пусть хоть два лопнет сразу.
А вот переднее как раз-таки на большой скорости. Вот, а зимняя я взяла на липучках, а сейчас взяла шипы. Потому что часто по дворам езжу, а во дворах, как правило, наледь. Особо никто не чистит.
Да. Всегда, пока прорываешься к какой-нибудь основной артерии, как у нас говорят, транспортной, это проблема. Потому что выезжаешь с севера, как будто бы ты белый ходок какой-то. Но когда уже добрался, тогда уже хорошо, да. Вот.
точно.
Это правда. Потому что там уже все за тебя, спасибо большое, размесили по-настоящему. Про запланированное устаревшее устаревание слыхали? Может быть, уже шины делают со сроком годности, пишет Сергей. Если нет износа протектора, микротрещин и грыж, можно ездить смело, пишет Валерий. Никогда не обращали внимания, как дубеют канцелярские резинки через 5 лет. Принцип тот же, пишет стратегический инвестор. Стратегический инвестор, я думал, я жадный. Оказывается, нет, вы жадный. Вы по 5 лет канцелярские резинки храните, так еще и отслеживаете их состояние. Что ж, пожалуй, прошло 5 лет, и моя канцелярская резинка задубела. Наверное, возьму новую. Алло, Катенька, купите мне, пожалуйста, новую канцелярскую резинку за 5 рублей. Да, дорогой стратегический инвестор, уважаемый. Нет уж по 5 рублей. А сколько? По 7. Тогда пока это пускай будет. Да? Да или нет? Немецкий ластик лежит уже 8 лет, она мягкая, пишет Спира. На моторезина сильно дубеет за... Где-то 6-7 лет, пишет недобрый. 30 лет за рулем, ни одно колесо не взорвалось. Что я делаю не так? Пишет 26-й. 26-й. Ну, вы просто за рулем или двигаетесь все-таки? Ну, я просто спросил на всякий случай. Ну, у меня вообще-то тоже колеса не взрывались. У меня один раз только два колеса сразу спустило на правой стороне автомобиля. Но это была тестовая BMW M4. И спустило, потому что я поехал... Если знаете, где вот авиапарк? Он тогда еще, по-моему, строился, что ли? Или что-то рядом там строилось. И были площадки свободные, вот, асфальта. И я думаю, ну, покручу там пятачки. Покрутил пятачки, но не учел одного факта. Недостаточно чистый, видимо, был этот асфальт. И там я собрал в два колеса по несколько сразу шурупов каких-то или чего. Неприятно было, неприятно. И вот я доехал, я помню, от авиапарка до Третьей Хорошовки. Мы тогда там работали. И просто у меня машина раз на бок стала заваливаться. Я думаю, а что такое? И потом я поехал на шиномонтаж. Вот мне там эти колеса починили. Я говорю, это же ранфлет. Он говорит, нет, это не ранфлет. Я говорю, как не ранфлет? Он говорит, не, на такие машины не ставят ранфлет. Думаю, ну ладно. Был бы ранфлет, можно было бы до BMW доехать, так им и отдать. Пускай бы сами там ковырялись потом, да? Ну, на самом деле. Так, нет, шучу, конечно. Каждые 3 года меняю липучку и не парюсь, пишет Владимир. Владимир, есть контакты людей, которые готовы вас забирать. 3-летнюю липучку на всякий случай, когда вы ее меняете. Правда, придется доплатить утилизационный сбор. А так есть контакты. У автомобильной резины есть срок годности, пишет тот самый. Ну да. Вот об этом и говорю, что все время рассказывают про какой-то срок годности. Алло, здравствуйте.
Алло, Москва, Алексей.
Да, пожалуйста.
Я последние лет 20, наверное, использую шипы. Конечно, шипы, они... Я так понимаю, везде лучше. Но когда, понимаете, у нас, грубо говоря, Норвегии кругом. Лед, снег. А когда, конечно, подтапливает, потом плюс, потом минус, асфальт кругом. Конечно, они подтачиваются, и, соответственно, эффект скольжения как на ногах неизбежен. Но, тем не менее, как бы доволен, шипы тоже, как говорится, меняются. Была Nokia Hoppilita, 11 лет отъездил, еще и продал. То есть качество было в то время, покупал еще в Икее, одно из первых. В принципе, нормально. Я начинаю вспоминать года, когда действительно ездили на БЛ-ке, вот БЦ была резина всесезонная, и как-то люди, знаете, не думали об этом.
Мне секрет рассказали. Некоторые ездят на вот этой вот липучке, так называемой, да? Ну, то есть не шипованной зимней резине, весь год и все.
Да, либо ставят вперед, как говорится, классика. У меня товарищ ездит, знаете, как я сказал, он берет... с большим этим протектором, два новых, два старых. Я, говорит, перекидываю назад старенькую комплект, вперед новый, и, говорит, вообще не запариваюсь.
То есть, если задняя лопнет, то и черт с ним, допустим, а впереди главное, чтобы были целые впереди, новые.
Да, на переднем приводе всегда у него новые. Ага. И зимой, летом, как бы он на зимний, грубо говоря, получается.
Интересно.
Говорит, заезжаю в лес, роет, зимой роет. То есть, не нужно, говорит, ходить никуда. Ну, там машинка, конечно, простенькая, там Ламос, вот, и... Товарищ пенсионер, рыбак, грибник.
Ну, наверное, он умеет зато деньги считать, видимо. Он там считает потихоньку.
Правильно,
да. Спасибо большое. Как вы мне дороги, те, кто ездит на шипах в городе, пишет Деформан. Кстати, на резине реально есть дата производства. Надо посмотреть, будет в интернете срок годности. Но мы, русские, мы из просроченного кефира делаем оладушки, пишет Спира. Липучка летом огонь, очень мягкая и цепкая становится, пишет Андрей. Андрей, я из тех людей, кто однажды проездил зиму на лете, а лето на зиме. Знаете, как это было? Это было потрясающе. То есть у меня стояла летняя резина. Началась зима. Я что-то замешкался, думаю, да потом поменяю. В итоге уже весна, думаю, ну, практически наступила. Я думаю, ну, что тут, надо все-таки поменять, потому что, ну, сколько уже можно себя пытать. Поменял на зимнюю, началась весна, уже надо менять на летнюю. Думаю, ну, потом поменяю. В итоге все лето проездил на зимнюю. Ну, а это липучка, это не шипы. На шипах летом я никогда не ездил. Просто потому что у меня никогда не было шипованной резины. Потому что если бы она была, я бы, скорее всего, и летом поездил на шипованной резине. Но, тем не менее, да, действительно, хочу сказать, что летняя резина зимой – это неприятно. А вот липучка летом – ничего, так нормально, абсолютно. Я не испытал никаких проблем. Она такая прям мягенькая. Даже есть ощущение спортивности какой-то. Липнет прям, понимаете? Хорошая, хорошая. Только расход большой больно. 7373, сколько там? 7373948. Алло, здравствуйте, да.
Да, доброе утро, Алексей, Олег вас беспокоит. Алексей, хотел сказать вот по поводу летней зимней резины. У меня зимние шипы, конечно, я из той армии, кто защищает шипы, но по разным причинам. Хотел другой
сказать.
Вот многие звонят и говорят, по 7, по 8 лет ездят на зимней резине. А сколько они в километрах ездят? Может, они 5000 километров за всю зиму, проезжают?
А без разницы. А нам говорят, что, знаете как, у резины есть срок годности, и сколько бы ты на ней не ездил, даже если ты вообще не ездишь, что она вот сама по себе умирает.
Когда да лежит. Нет, она сама по себе не умирает. Я что хочу сказать?
Вот
я
другое дело.
Много. Я по 50 тысяч километров езжу в год. Да. И у меня резина зимняя на 3 года. Она не может у меня быть больше, не потому что я...
Она стирается, потому что...
Потому что она стирается. Ну. А люди просто звонят, говорят, по 11 лет ездишь. Да это бред просто.
Не, почему бред? Смотрите, спасибо большое. Все очень просто. У меня сейчас пробег, наверное, 1074 где-то вот так вот. 74 тысячи. Ну и все, и мне вполне пока хватает. Соответственно, на следующий год уже надо летнюю брать новую. А, не, летняя еще ничего. Кстати, летняя еще ничего. Сезончик отходит. Угу. А вот зимняя, походу, это последний сезон ее. Да-да-да-да. Зимняя, наверное, все. Либо вот вариант, надо передние докупить, а передние назад бросить, а задние выкинуть. Вот такой вариант. Было на военных сборах, был там Уралы на консервации по несколько лет, никто там колеса не меняет и нормально все там, пишет Котопес. В Москве нужно 3 комплекта, летняя, липучка и шипы, липучка осенью и весной, пишет 101 километр. Ты же представляете, 3 комплекта уже надо. Вы еще скажите, что все эти 3 комплекта должны быть на дисках. Хотя нет, пусть они лучше будут не на дисках, а диски будут одни, чтобы вы каждый раз меняли их. И когда вы едете в дорогу, например, в дальнюю, вы приезжали бы на шиномонтаж и говорили, что ж, собираюсь в дорогу, давай, перекинь. А на выходные, например, вы бы меняли на летнюю или там на какую-нибудь еще. Ну, все время надо менять, правильно? И плюс летняя резина, она же должна быть тоже не одна. Вам нужна спортивная, полуспортивная, слики, полуслики. Я так понял, вы решили тратить деньги бесконечно? Консюмеризм процветает, да, в обществе, правильно? Моей зимней 9 лет, хака 7, почти все шипы даже на месте, что значит оригинал, менять не буду, пробег по зиме около 50 тысяч километров, пишет Валентин. Сейчас таксисты поржали, проезжу много, 50 тысяч километров в год, Ал пишет. У вас 74, за сколько лет, пишет Марат? За 7. Серьезно, я, пробег родной. Не скрученный, все, у меня вообще ничего не менял. Я просто на тестовых машинах много ездил в свое время, поэтому такой у меня смешной пробег. Санта-Фе 2005 года, пробег 135 тысяч километров на родной стоковой резине и зимняя куплена в 2006, пишет Александр. У меня 3 комплекта, но шипы не ставлю, пишет Медведь. Да с собой в багажнике возить все 3 комплекта, что уж там, пишет Дмитрий. Третий час про колеса, пора менять. Третий час? А кто, Рома тоже говорил про колеса, что ли? Ничего себе. Ну ладно, ну сегодня можно, сегодня такая погода, вы сами видите. Самый раз поговорить про колеса. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Алексей.
Да.
Ну, правда, про старение резины зря люди говорят, что она совсем не стареет. Конечно, есть даже...
Да нет, но все мы здорово постарели.
Бэушную, ну, не бэушную, а трехгодовалую, двухгодовалую, они дешевле продают. Я хотел сказать про шипы. Вот человек сказал, как вы мне дороги, те, кто с шипами.
Да.
И вот вчера, выходя гулять с собакой, наблюдал картину, как машина тупо на липучке с горки въехала в бочину стоящим припаркованным машин.
Только точно того, на липучке? Может, не на липучке, может, на лете?
Я специально посмотрел, подошел, что она зимняя, не шипованная.
Ага.
То есть я отношу это к липучке.
Ну, на льду, конечно, липучка не очень.
льда особого не было, был укатанный снег. Mm. И шипы здесь помогли бы однозначно. Он просто не смог повернуть, он скатился и все.
Вот не надо было разгоняться ему, не надо было. А еще, возможно, он тормозил излишне. А колесам нужна свобода, чтобы они начали поворачивать. 8.30 новости. Восемь тридцать шесть в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Аргументы и факты. Анатолий Великолепный. Что принес России нарком Луначарский? Все может завершиться конфликтом. Что происходит с Арктикой? Валерий Меладзе. Часть легких поражена, но поют так же, как и до болезни. Это материалы в аргументах. Вечерняя Москва. Глава Подмосковья продлил на неделю действие ограничительных мер в регионе. Свыше 3 миллионов уроков провели учителя за месяц дистанционки в МЭШ. Что турецкие военные потеряли в Карабахе? И вернемся к холодной войне. Чем грозит выход США и Европы из договора по открытому небу? А мы идем дальше. Евро 90.30, доллар 76.09, нефть Brent 45.11 прямо сейчас и биткоин доллар 18 473, биткоина 7 долларов. 18 473 доллара 7 центов за один биткоин. Вот так вот, правильно. Продолжим про резину, пишет Спира. Да не, уже хватит нам резины. Слушайте, один человек отчаявшийся прям такой вот пишет мне, серьезно. Я, Алексей, я не понимаю, вот так вот. Почему вы не берете мои звонки? Не ругался, не хамил вам. Есть что сказать. В других программах говорится Москва, со мной общаются. Грустно, написал слушатель. Слушайте, уважаемый 86-й, я не специально, серьезно. Я просто беру, какие попал звонки, да и все. Я тут не выбираю особенно, я вот просто нажимаю и алло, 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 вот так вот это происходит. Но поскольку звонков бывает много, 86-й, я, может быть, на вас конкретно не попадаю по какой-то странной причине. Ну, нет, потому что никаких преференций в этом смысле ни у кого. Вот, вы понимаете, ничего поделать не могу. Вот как-то так. Ладно, мы идем дальше. Билл Гейтс, основатель Microsoft, тот самый, записал подкаст, в котором обсудил с актрисой Рашидой Джонс и главным инфекционистом США Энтони Фаучи изменения, которые принес COVID-19. Миллиардер выразил уверенность в том, что новая пандемия начнется через несколько лет. Новая. Вот сейчас вот это вот уже старое, будет новое. Он также отметил, что существующий сценарий, при котором это может произойти гораздо раньше, это через 3 года. По мнению Билла Гейтса, в следующий раз человечество будет более подготовлено к пандемии. К этому моменту появятся отработанные алгоритмы, в соответствии с которыми будут вводить карантин, а также улучшится система тестирования потенциальных носителей инфекции. Вот что сказал Билл Гейтс. Как к этому относиться, я даже и не знаю. Билл Гейтс у нас теперь дьявол во плоти в головах многих людей. И считают, что он, ну, таки чуть ли не сам придумал это все и пытается нас чипировать и все такое. Это первый вариант. Второй вариант, он просто умеет предсказать развитие событий. И к нему лучше прислушаться, потому что он умеет это делать. Вот и все. Гейтс сам мутит пандемии, Гусь пишет. Не доверяю Биллу Гейтсу. И Виктории Бонни тоже не доверяю, пишет Ал Эр. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, в общем, такое будущее нам рисует Билл Гейтс, где пандемия будет сменять другую пандемию, но мы научимся как-то бороться с этими пандемиями. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Пётр на связи.
Да, пожалуйста.
А по поводу Билла Гейтса.
Да.
Мое мнение такое, слушать его не надо. Потому что, хоть он и богатый, но он всего лишь человек. Никто из нас не знает своего будущего, тем более будущего развития цивилизации. Можно только предположить.
Но тогда и Ленина не надо было слушать.
Нет, это совсем другое. Я опираюсь на источник Святого Писания, где там сказано, что никто не знает, как сложит своя жизнь завтра. Наша жизнь подобна туману.
Я понял. Да, тут уже ничего не сказать, если не учитывать такой важный момент, как, ну, научная революция, назовем ее. Действительно, люди в свое время опирались на источники в виде Священного Писания, чтобы понять, а что происходит вокруг них в мире и что происходит в них самих. Вот. Но потом появились эти гады под названием ученые. Ну, сволочи редкие, конечно, ну, твари, чего ж говорить тут. Эти ученые, они такие негодяи, подлецы. Они сказали, оно, конечно, хорошо, что в Библии, например, все объяснено, Но мы попробуем тоже объяснить, а как это все происходит. Вот. И начали проводить свои эти гадкие эксперименты, понимаете? Гадкие эксперименты. И выяснилось, например, что небо, это, в общем, не твердь. Ну, не твердь вообще ни разу. И выяснились разные интересные вещи, что о дожде можно, конечно, просить. Но в целом есть циклоны, антициклоны, есть места, где эти дожди идут чаще, есть, где идут они реже. В целом, конечно, ученые могли бы остановиться на том, что если кошка морду закрывает, то завтра будет снежная буря. Но они решили все-таки узнать, а откуда снег берется, как он вообще формируется, где, почему он где-то выпадает, а где-то не выпадает. Вот. Узнать о том, что на самом деле не солнышко пробегает по небосводу, а это мы крутимся вокруг солнышка на нашей планете. Вот мы на нашей планете летим вокруг Солнца. Вы знаете, да, мы вокруг Солнца пролетаем за год. То есть каждый год, по сути, вы пролетаете на большом космическом корабле под названием «Планета Земля» вокруг Солнца. Вот если вам 50 лет, это значит, что вы уже 50 раз пролетели вокруг Солнца. А каждый день — это оборот Земли вокруг своей оси. Вот оборот. Соответственно, вы можете посчитать, сколько раз вы прокрутились на Земле, сколько вы оборотов сделали, и можете посчитать, сколько раз вы пролетели вокруг Солнца. Это очень интересно. И вот эти ученые, они, понимаете, в чем дело? Они отвоевали свою нишу, потому что раньше религия, это была не только философия, но и наука как таковая. То есть там были ответы на все вопросы. Но потом стало понятно, что всех ответов на все вопросы там, видимо, все-таки нет. Видимо, все-таки нет. Ну и переместилась религия в область морали и нравственности, или, скажем, локализовалась там. Вот. А наука занялась, собственно говоря, объяснением того, откуда все есть пошло. Пока наука не ответила на эти вопросы и, в общем-то, застряла в теориях разных. Теориях струн, большой взрыв, там что еще, относительности, еще какие-то теории. Это все теории, но наука в определенный момент пришла к выводу, как я понял. Эти гадкие ученые пришли к выводу, что не так обязательно и важно доказать, как оно началось и чем это все закончится, как важно изобрести такую теорию, которая поможет человеку в развитии. Ну, например, чтобы полететь в космос. Или, например, чтобы очистить воду, из грязной воды сделать чистую. Или, например, чтобы обуздать энергию атома. Ну, высвободить ее, при этом обуздав ее. Потому что если ее высвободить, не обуздав, будет ядерный взрыв. Как вот обуздать энергию атома? Как сделать так, чтобы энергия появлялась, считай, из ниоткуда? А люди придумали, как это делать. Люди в определенный момент, в момент технической революции вот этой, они придумали, как, например, из энергии воды сделать электричество. Хотя до определенного века люди не могли догадаться, что из воды можно сделать электричество. А вот сейчас делают электричество из воды. Не обращали внимания на это? Когда население мира поняло, что не решить их всем проблем, то придумали КВН, пишет мастер. А сколько было сожжено почитателями Священного Писания, пишет Алешка. Ну, здесь с вами тоже приходится соглашаться. Ну, любая система, она защищает себя от нападок извне. И, конечно же, наука, она во многом размыла основания религии как единственного верного чего-то, так скажем, единственных верных текстов, из которых все сразу становится понятно. И в которых объясняется, как мир появился и как он, в общем-то, развивается. Оказалось, что не 7 дней, оказалось, что это метафора и прочее. Я его на бочку посадил, пущай полетает, пишет Вегас Лас. Ну, так-то SARS, MERS, COVID-19 и прочие новые болезни появляются как раз где-то раз в 5-6 лет. Так что аналитика, в общем, простая. У Гейтса, пишет Николай. Использую энергию воды. Прошу прощения, пишет Иван. Не, конечно, мы можем говорить, используя энергию воды. Но, с другой стороны, мы можем говорить и прямо из воды. Вот интересное слово есть такое. Водород. И есть даже люди, экспериментирующие со всякими водородами. в условиях прям-таки домашних. Я нашел в интернете одного парня, не помню, как его зовут. Вот, он все делает костюм Железного Человека. Довольно забавно. Но он действительно там что-то экспериментирует с водородом. Как-то он извлекает энергию прям-таки из воды, вы знаете. Вот. То есть он не использует механическую энергию воды, если это я правильно сейчас говорю. То есть не то, чтобы он поставил какие-то жернова где-то, да, на реке, и из этого получил что-то. Ракеты до сих пор святой водой окропляют, пишет Григорий. Ну, это нужно как духовная поддержка. Все-таки не все объяснила наука на данный момент. А раз наука не может объяснить всего, естественно, это очень хорошее подспорье для верований разных. Потому что то, чего ты не можешь объяснить головой, тебе как-то нужно объяснять. И ты это уже объясняешь сверхъестественными, мистическими вещами. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Так и что? Билл Гейтс нас предупредил, мы предупреждены, и это замечательно. Роскосмосу наука точно не все объяснила, пишет Лукич. Лукич, вы же должны понимать, Роскосмос — это такая история. С одной стороны, нужен пиар, а с другой стороны есть люди, которые делают реальные вещи. Ну, то же самое, что в себе, например, объединяет тот самый Илон Маск. Вот. С одной стороны, он делает ракеты, а с другой стороны, он на этих ракетах совершенно бесполезно запускает автомобили в космос, просто повыпендриваться, чтобы о нем поговорили. Пиар. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Иван, Москва.
Да.
А можно вот немножко тезисно вот о том, что вы говорили насчет Бога там и так далее?
Давайте.
Мне это немного напоминает, ну, картину маслом, когда в какой-то определенный момент человечество видело ее далеко, и она вот такая красивая, необычно нарисована.
Так.
А потом, когда оно подошло ближе, увидела мазки, да, угу. Она же мазками, наверное, нарисована.
Ну да.
Она говорит, ну это всего лишь мазки, ну что тут такого там, понимаете?
Так.
И вот мы видим вот это фрагментарно, а в целом, видите, все-таки понять, всего не можем, и наука как-то в каких-то моментах и может
так быть, в этом и есть задача науки, а задача религии, в общем-то, заключается в том, чтобы мы и не познавали. Ну, вот в этом секрет весь. Собственно, чем отличается научное знание от религиозного знания? Смотрите, религиозное знание дается свыше. Ну, то есть, любая религия — это знание, данное свыше. То есть, Господь каким-то образом, через, условно говоря, через пророка, например, да, или сам, в зависимости от религии, воплотившись в человека, он дает знание. Все, это исключительное знание, оно абсолютное, другого знания быть не может, потому что это сказал Господь. Научное знание, оно другое. Научное знание — это знание, не данное Господом, и не записанное, например, последователями этого Господа, и нам, в общем-то, в назидание оставленное. Научное знание — это знание, к которому человек приходит самостоятельно. Вот в чем различие. У него нет божественной сущности. Поэтому научное знание можно опровергать, а религиозное невозможно. Религиозное знание, оно не знание вовсе, это вера. Тебе говорят, так и так, за 7 дней. Сначала была тьма, потом отделился свет. Вот как она устроена, Вселенная. Ты понял? Да. После этого ты не проводишь никакие эксперименты, ты не пытаешься спорить с этим знанием. Тебе оно дано, и ты можешь тысячелетиями строить свои государства, империи, захватывать другие государства, воевать с этими государствами, потому что у тебя есть знание обо всем, и тебе не нужно сомневаться в его истинности. Потому что как только ты сомневаешься в его истинности, ты становишься человеком неверующим и по факту еретиком. Ты становишься человеком, противоречащим слову Господа. Все ученые, так или иначе, изначально слову Господа, безусловно, противоречат. Просто потому, что они говорят, мы сейчас объясним, как оно на самом деле появилось. И представляете, объясняют даже некоторые вещи. Ну, естественно, я же говорю, всего еще объяснить ученые не смогли. Но чем больше смогут объяснить нам ученые, тем меньше останется места для религии. Хотя, в общем, религия — это форма общественного сознания. Я не знаю, бывало когда-нибудь такое, чтобы одна из форм общественного сознания исчезала вовсе? По-моему, пока в истории человечества такого не бывало. Ну, посмотрим. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня Роман зовут.
Да, пожалуйста.
По поводу ученых.
Да.
Вот Никола Тесла сам говорил, что все, что он изобретает, ему надиктовано свыше. То есть он просто записывает то, что ему...
Я понимаю, и бойцы ММА тоже говорят, что все, что у них есть, потому что Господь подарил. Я все понимаю.
Но, тем не менее, планеты в космосе, опять же, движутся не по законам физики, а сейчас тоже доказано, что
кем?
Какая-то темная материя. Это ученые физики. Я забыл, как его зовут, недавно умер, на инвалидной коляске. Вот
так. Я понял. Стивен Хокинг.
Да, да. Вот он доказал существование некой материи, которая влияет на движение всех
планет. И замечательно. Это лишь говорит о том, что теории, например, там физики, которые применимы на Земле, не всегда применимы в космосе. И человек пока еще не знает, как это устроено. Как только узнает, все.
Ну, что есть что-то свыше нас, какой-то разум, ну, я допускаю такое.
Да нет, пожалуйста, я же не против. Я вам говорю не о вашем восприятии Вселенной, есть ли что-то выше вас. Ну, выше вас планета, выше вас Солнечная система, выше вас, не знаю, что еще выше вас? Вселенная выше вас, правильно? Она же выше вас, вы же часть Вселенной. Тоже является частью Вселенной. Помните такую песню? Вот. Вы часть Вселенной, естественно. И вы подчиняетесь ее общим законам в итоге. Но дело-то не в этом. Я же говорю о религии, о восприятии, о теоцентризме. Мы сейчас живем в мире, в котором... Не в теоцентричном мире, то есть нигде Господь в центре всего. А мы живем в мире победившего, в кавычках, гуманизма. То есть человек живет в мире гуманистических религий. Ну, это квазирелигии. Почему? Потому что религия подразумевает существование Бога. И, соответственно, если Бога нет, то это уже и не религия, в общем-то. Хотя, с другой стороны, вот тот же самый буддизм, там Бога нет, но при этом почему-то это называется религией. В общем-то, логичнее называть это философским течением, а если мы применяем это в политическом ключе, то это идеология. Так вот, мы живем во времена гуманистических идеологий. В чем основной смысл этих идеологий заключается? В том, что человек сам творит мир вокруг себя. Сам творит, сам созидает, сам создает. Человек в центре. Человек — венец всего. Венец природы там и так далее. Да, человек боится космоса. Да, космос больше человека. Но это пока. То есть, когда ты смотришь условный фильм «Интерстеллар», ты понимаешь, что ученые подозревают, что рано или поздно человечество выйдет на такой уровень технического развития, что человечество покорит Вселенную. Это выглядит сейчас, ну, наверное, сумасшествием. Но таким же сумасшествием когда-то давным-давно выглядело, например, не знаю что, открытие Америки. То есть Колумб на всякий случай не знал, что существует материк. Когда уже, а это был там, ну какой, 1500 какой-то год, да, там, или 1300, надо посмотреть, открытие Америки, у меня, честно, в голове, не знаю, ну, то есть это 1500 какой-то год. Вот, люди не знали, что есть материк. Вы видели размер Северной и Южной Америки? Просто на карте посмотрите. Вот люди не знали, что он существует. Континент, материк, огромный. Ужас. И просто для людей это была загадка. И поэтому Колумб думал, что он приплыл в Индию. А он приплыл не в Индию. Он ошибся. Потому что он не мог себе даже вообразить, что человечество к этому году проморгало на планете, на Земле, такой огромный кусок Земли, той самой, в которой, между прочим, существовали другие люди, на которой... И там были другие культуры совершенно. И потом испанцы эти культуры подавляли активно. Ну и, по сути, захватили, например, Южную Америку. И настал конец всем этим ацтекам и прочим. Да? И самое интересное, что это были две несоприкасающиеся вселенные. Вот, например, испанцы и какие-нибудь ацтеки, они никак не соприкасались. Это были две вселенные, это как две разные планеты. Серьезно, абсолютно. Но уровень научно-технического прогресса и технического оснащения человека и вообще мысли человека не позволял до определенного момента предположить, что туда надо поплыть, и там еще кого-то можно встретить. Все. Так же, как и сейчас у нас. Мы не предполагаем и не понимаем, как мы можем путешествовать с планеты на планету. У нас есть какие-то робкие попытки, нам очень тяжело даже до Луны долететь. Вы видите, что в определенный момент, когда соревновались капиталистическая и социалистическая система, человечество достигло в этом смысле пика, да, ракетного строения. То есть мы долетели до Луны, если считать, что американцы долетели до Луны. Но в любом случае мы долетели так или иначе до Луны каким-то образом, да? И все, а сейчас даже долететь до Луны не можем. И про Марс все время говорим, 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 говорим. Но, возможно, все изменится, когда ученые изобретут что-то новое. Какой-то новый метод передвижения в пространстве. Возможно, он будет открыт, возможно, пока он не открыт. Как до определенного момента, например, не была открыта атомная энергия. И люди не могли себе предположить, что такое вообще возможно. Но потом они узнали, что это возможно. Можно сказать спасибо Оппенгеймеру, может быть, в каком-то смысле. Да, вы очень много, наверное, читаете, столько информации у вас, пишет Анна. Ну, немножечко есть. Америку открыл не Колумб, а Америго Веспуччи, пишет ПС. Не совсем так. Америго Веспуччи сказал, что как бы это, походу, отдельный континент. Вот в этом весь был смысл. Он сказал, это, видимо, отдельный континент. И был человек, который этот континент, условно говоря, нанес на карту и не знал, как его назвать, и сказал, ну, раз Америго сказал, то давайте Америкой и назовем. И все. И как-то оно приклеилось в целом. И поэтому она и Америка. А открыл, конечно, Колумб. Это все знают. 8.56.45. Год, кстати, открытия Америки. Надо посмотреть Колумбу. Сейчас все о недвижимости. После этого новости. После этого вернемся к другим новостям.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, понедельник, ноябрь, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Шесть баллов пробки в Москве. Все это связано со снегом, который выпал сегодня и в ночь выпадал. Так что берегите себя аккуратнее там. Биткоин, доллар, пара 18.408.56. Евро 90.42. Доллар 76.14. 13. 42 и 13, да. И нефть Brent 45.47. Как все-таки новые обсерваторы для больных внешне похожи на концлагеря? Такие же бараки, пишет 404-й. 404-й. Где вы эту информацию берете? В интернете, я так понимаю. Я вот, например, был... ну, у нас это говорят Освенцим. Вот, а там у них говорят Аушвиц-Биркенау. Я был как в Аушвице, так и в Биркенау. Значит, что я могу вам сказать? Какие у меня были тогда открытия для самого себя? Вот если вы когда-нибудь попадете в Аушвиц, посмотрите, как это все сделано, там музейный комплекс сейчас, вы поймете, что все это предельно похоже на современный поселок таунхаусов. То есть вы очень сильно удивитесь, как это аккуратно выглядит, и если бы не было вот этого забора с колючей проволокой и электричеством, то, в общем-то, ну, такой поселок таунхаусов, по-другому и не скажешь. Понимаете, да? И тогда я понял одну простую вещь, что, собственно говоря, страшных мест не бывает. Бывают люди, которые превращают любые места в страшные. Также и здесь, когда вы проводите некоторую параллель, внешне похожий или не внешне, главное — это суть, а не внешнее какое-то сходство. Ну, барак, он всегда, конечно, барак. Здание, оно всегда здание. Другое дело, что в этом здании происходит, и что в этом бараке происходит. И какая цель у человечества помещение тех или иных людей в эти бараки и здания. Одно дело уничтожить этих людей, а другое дело спасти их жизни. Вот и все. И получается, что, ну, никакого сходства-то и нет. А так, ну, тогда можно любое здание сравнивать с любым другим зданием. Стены, фундамент, крыша. Здание, оно и есть здание. Почему в России всегда сочетается высокий социальный статус с низкой социальной ответственностью? Это вдруг 17-й так вот высказался лозунгово. 17-й это не в России. Это побочка капитализма. Вы спросите, что я имею в виду, я вам отвечу. Смотрите, люди либеральных взглядов, я не имею в виду вот те, кто у нас себя называет либералами, да, это обычно прозападные, причем большевики. Очень странное сочетание у них, я считаю их большевиками. Нет, именно либеральных взглядов. Они утверждают, что должна быть свобода всего, и в том числе и свобода рынка. И вот этот свободный рынок, он должен саморегулироваться. В каком смысле? Вот смотрите, есть какой-нибудь человек, который создает бизнес, и он хочет обогатиться. И вдруг он в определенный момент понимает, что он лучше увеличит рабочую смену, будет недоплачивать своим работникам и тем самым повысит свои доходы личные. И начинает это делать. И работник в этот момент, ну, классически так вот, теория вот этого самого свободного рынка предполагает, работник в этот момент может сказать: нет, товарищ, на вас я работать не буду, я перейду к другому человеку, который не будет вот такие кабальные условия труда выставлять, и уходит от него. От него уходят, соответственно, от этого бизнесмена, в кавычках, все работники хорошие, остаются только низкоквалифицированные, его бизнес рушится, он уходит с рынка, остается только работник, который хорошо относится к своему, работодатель, который хорошо относится к своему работнику, бизнесмен. Это такой классический подход, и подход этот утопичен во многом. Почему? Потому что никто не исключает, и всегда такое происходит, и все это прекрасно знают, монопольного сговора. Когда несколько бизнесменов сговариваются друг с другом и приходят к мысли, что они все хотят получать сверхприбыли и за счет этого обогащаться как можно быстрее. И для этого им надо договориться, что ухудшать условия труда они будут всем вместе одинаково, всем своим работникам. Чтобы у работника не было шанса сменить место работы, а если он и сменит место работы, то это, собственно, не сильно бы повлияло на его благосостояние. Это такая побочка капитализма. Вот с этой монополизацией рынка должно бороться государство. Именно поэтому существуют антимонопольные службы, да? Которые должны проследить за тем, чтобы бизнесмены не сговаривались. Единственная проблема заключается в том, что иногда тех, кто отвечает за чистоту игры на рынке, их подкупают. Те самые бизнесмены, они просто дают деньги этим самым антимонопольным службам. И эти антимонопольные службы не замечают, что есть какой-нибудь сговор. Вот и все. То есть это проблема регулирования рынка через государство. Потому что рынок, как оказалось, саморегулироваться может, но до определенной степени. Просто потому что людям хочется заработать больше, больше и больше. Поэтому обычно богатство связано с низкой социальной ответственностью. И это не связано, на самом деле, с одной только нашей страной. Это побочный продукт капитализма. Другое дело, что единственный противовес капитализму – это социализм. Но, как известно, социализм на данном этапе действительности потерпел крах. И пока никто не отваживается пытаться как-то возродить социалистическую систему и доказать, что она работоспособна, потому что пока она показала свою несостоятельность в общем и целом. Причем вне зависимости от того, социалистический интернационал это был или национал-социализм, не дай бог, сокращенно нацизм, вы сами понимаете, что это неэффективная система, потому что она губительна для людей. На планете. Просто начинают убивать людей. Геноцид начинается. Зачем покупают? У антимонопольщиков свой бизнес, пишет Панк 13. Ну или вот такой вариант, пожалуйста. В каком месте на планете был социализм, пишет Александр? Ну, осуществлялась попытка нашим государством и нашим народом, и точнее интернациональным народом Советского Союза, построить социализм. Во-первых, на планете, ну а потом уже, когда отчаялись, в отдельно взятой стране. Как видите, не оправдалась эта история пока. Но говорят, что, в общем-то, социализм – это конечный этап, по сути. Это переходный этап, это между капитализмом и коммунизмом как таковым. И то есть развитой капитализм, он неминуемо должен превратиться в социализм. Как это должно произойти? Вероятно, это должно произойти появлением вот этой самой социальной ответственности среди капиталистов крупных, которые поймут, что они обогатились, они присытятся и начнут делиться. Ну и начнутся разговоры про вот этот минимальный обязательный доход, вне зависимости от того, человек работает или нет. Вот сейчас это в Европе появляется, вы знаете, в развитых экономиках это появляется. Базовый доход, так называемый. Вот. Наши большевики, я имею в виду, подумали, что это произошло уже в начале 20 века, что уже тот самый переходный этап, он, по сути, произошел. То есть капитализм достиг своего пика, дальше капитализму некуда развиваться. И, собственно, поэтому они в какой-то мере насильно стали переходить к социализму. Они не учли одного фактора. Капитализм тоже может модифицироваться, и капитализм еще не выработал до конца, по факту, свой потенциал. капитализм, глядя на социализм, и об этом всем известно, все об этом громко обычно заявляют, начал реформироваться. Ну, тот самый 8-часовой рабочий день, который на самом деле миру подарил социализм, да, всеобщее избирательное право, которое на самом деле подарено социализмом, и многие такие достижения, которые раньше были неведомы людям, они появились у них благодаря социализму. И благодаря тому, что капиталисты умеют подстроиться под ситуацию и модифицировать свой капитализм. В итоге капитализм выжил, социализм не выжил. Потому что он закостенел, забронзовел в каком-то смысле и просто развалился. Потому что он не захотел модифицироваться. И в этом смысле, может быть, Китай куда более правильный пример того, как можно пытаться совместить социализм и капитализм, чем Советский Союз. Потому что Китай сейчас существует, у него есть рынок, он в этом рынке развивается, и вы видите, что китайская экономика, она то ли обогнала, то ли на уровне с американской экономикой. То есть китайцы в этом смысле оказались мудрее нас, прозорливее нас и логичнее нас. Политика политикой, экономика экономикой. Как-то так они решили в определенный момент. Социализм нарушил монополию, по вашей теории. Социализм организовал, к сожалению, видимо, государственную монополию. То есть социализм отрицал частную собственность как таковую. И социализм отнял эту частную собственность у крупных предпринимателей и прочих. И тех, кто претендовал, так скажем, на какую-то уникальную роль формирование экономики. Вот и все. Социализм — это же государственная собственность. Но если говорить о том социализме, который был в Советском Союзе, то есть частник там был никто. Там государство было всем. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Это и произойдет, появится социализм, когда прибавочной стоимости замену найдут, пишет Александр. А что если переход на удаленку, это новая стадия 8-часового рабочего дня, пишет Спира. Может быть, конечно, и так, Спира, а может быть и нет. Я не могу вам ответить на этот вопрос. Деньги — инструмент получения власти. Власть — возможность влиять на происходящее, пишет Юрий Сон. Юрий. Деньги — это универсальный инструмент доверия. Может быть, это покажется странным, то, что я сейчас говорю, но тем не менее, деньги — это универсальный инструмент доверия, потому что деньгам доверяют все. Как ни странно, деньги — это основных инструментов глобализации. Деньги — это инструмент, стирающий границы между национальностями, между верованиями и между всеми теми другими социальными группами, которые раньше, в общем-то, друг с другом плохо взаимодействовали или не взаимодействовали вовсе. Деньги стирают эти границы. Пример очень простой. Вот вам не нравятся Соединенные Штаты Америки, да? Вот они, например, вам не нравятся. Но при этом, если я вам предложу доллары, вы их возьмете. Или, например, у нас есть фундаменталисты, да, или радикальные исламисты на территории, например, Ближнего Востока. Они ненавидят Америку, и они, естественно, не признают христианского бога, как вы можете понять. Но при этом деньги, на которых, американские деньги, на которых написано «In God We Trust», они возьмут с удовольствием. Деньги рушат границы. Деньги — это универсальный инструмент доверия. Когда ты берешь деньги, ты, по сути, доверяешь тому человеку, которых ты берешь. И ты... В чем заключается сам момент доверия? В том, что ты берешь бумагу и веришь, что она что-то стоит. Хотя на самом деле вы понимаете, что это только бумага. Просто бумажка. Но ты веришь, что она чего-то стоит, и, соответственно, ты меняешься этими бумажками с людьми. Это как для того, чтобы понять, насколько деньги интересный инструмент, стоит, наверное, обратить внимание на криптовалюты современные, да, вот на биткоин. Что такое биткоин? И почему он вообще имеет хоть какую-то ценность? Это какой-то код. Но в определенный момент люди стали платить деньги, которым они доверяли, за этот код. Хотя этот код изначально ничего не стоит. Но поскольку у него есть определенная, так скажем, ограниченность, этого кода, то есть исчерпаемость, люди начали его покупать. И он стал стоить денег. Вот и все. Он стал что-то стоить. Люди поверили, что кусочки кода, они чего-то стоят. Люди поверили, что можно меняться кусочками кода и на эти кусочки кода приобретать автомобили, квартиры, яхты, да все что угодно. Просто тебе кусочек кода, а ты мне, пожалуйста, за это вот что. Хорошо, вот, хорошо, ты же мне дал этот кусочек кода. То есть люди договариваются. Это универсальный инструмент договора и доверия. Мы доверяем друг другу. Мы говорим, ты мне за кусочек кода ведь дашь, там, не знаю, еды. И другой человек говорит, да, конечно, безусловно, в любой момент времени ты можешь прийти ко мне и взять еду за кусочек кода. Удивительно. Я считаю, что это фантастика. Это настолько интересный миф, в который мы все верим, деньги, что я не знаю даже, есть ли какие-то примеры подобные. То есть деньги, как таковые, это форма религии. Мы в них верим. Потому что если бы мы не верили в деньги, мы бы их просто не использовали. Но мы в них верим. Соответственно, мы верим друг в друга. Потому что когда один человек дает другому человеку деньги, по факту он, тот человек, который берет деньги, должен довериться тому, кто дает. Соответственно, если банк или там какой-то печатный станок распечатывает новые деньги и раздает вам, вы должны верить, что они чего-то стоят. Если вы не будете верить, что они чего-то стоят, они ничего стоить и не будут. 7373948, алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро, Александр.
Да, пожалуйста.
Ну, по поводу капитала, я считаю, все-таки капитал, он сам по себе не может трансформироваться. Капитал, он на той капитал, он должен до победного как бы высасывать, зарабатывать деньги.
Да, если только капиталист не включит голову.
Капиталист никогда не включит голову. На тому пример, это, допустим, та же гитлеровская Германия, где капиталисты, это именно капиталисты, накачали Гитлера же деньгами, это, да. Это по сути как бы война капитала была, то есть это все творили именно капиталисты.
Ну да.
А Гитлер это был просто идейный такой рычаг.
Да.
Это все корпорации.
Поэтому, вы видите, что в Советском, не в Советском Союзе, а в Соединенных Штатах Америки, точнее Соединенные Штаты Америки после 45-го года в принципе стали основной мировой державой во всех смыслах.
Да, да.
И доллар, основной валютой. Поэтому капиталисты сделали ставку, и капиталисты многие на этом очень хорошо заработали, да.
Прекрасно. Ну и к тому же пример, вот взять, допустим, Мост-Инскую компанию английскую, так сказать.
Не нидерландскую?
Крупная. А, нет, английская Мост-Инская компания. Они же управляли полностью Индией, и их лавочку прикрыли только после того, как корона едва не потеряла свой бриллиант в короне.
Угу.
После этого перешла полностью Индия под управление именно короны, а до этого управляла именно компанией. Там реально они просто беспредел был, ограбление просто народа. То есть капитал, у него задача одна простая всегда, заработать максимум денег с минимум вложений.
Есть только одно «но».
Да.
Так можно делать в колониях, но когда колонии нет, так делать уже не получится.
Колонии по факту немножко это все трансформировалось, они как бы, по сути, они остались немножко более человеческие, другие как бы, другой формат перешло, но по сути, по самой сути, как бы колонии, все это осталось.
Я понял, о чем вы говорите. Но, смотрите, спасибо большое, то есть капитал всегда хочет стать капиталистей, то есть заработать как можно больше денег. С этим я с вами, в этом я с вами согласен. Но вот посмотрите, что сегодня происходит, допустим, в Америке. Да, когда вдруг появляются леваки на улицах. Леваки на улицах появляются не просто так, в Америке или в других странах. Леваки возникают тогда, когда возрастает уровень социального напряжения, а уровень социального напряжения возрастает тогда, когда разрыв между богатыми и бедными слишком силен. Слишком он большой. Когда бедные понимают, что они из своей бедности выпрыгнуть уже не могут. Что бы они ни делали, на скольки работах бы они ни работали, они не могут выпрыгнуть из бедности. Безусловно, пропагандистская машина капиталистическая всегда работает в том ключе, что если ты будешь много трудиться, то ты станешь богатым. С экранов телевизоров тебе показывают богатых рэперов, которые вчера еще ходили в рваных штанах, а сегодня они ездят на дорогих автомобилях, потому что они спели какую-то замечательную песню. Или тебе показывают состоятельных блогеров, и каждый раз Forbes подсчитывает их состояние, да, какое-то невероятное. Например, это происходит и в России, и тебе рассказывают о том, что ты можешь просто начать снимать блог, и после этого ты станешь обязательно миллионером, а то и, гляди, и миллиардером, и все тебе будут завидовать. То есть говорят о том, что существуют определенные социальные лифты, которыми ты можешь воспользоваться. В некоторых странах действительно эти социальные лифты, безусловно, существуют. Но, тем не менее, в общем и целом, когда люди не чувствуют, что они могут обогатиться хоть как-то, когда они не чувствуют, что они могут поправить свое социальное положение, или когда средний класс проваливается в низший класс, а такое довольно часто бывает в силу экономических проблем. Вы знаете, что вот, например, в России активно сокращается средний класс, да, а в Америке в 2008 году средний класс ощутил на себе все ужасы кризиса мирового. Вот когда средний класс проваливается в нищету, начинаются проблемы. Потому что средний класс, провалившийся в нищету, заявляет о своих претензиях на финансы. И для того, чтобы не допустить падения среднего класса в нише, и чтобы низший заявил, да, о своей, так скажем, своем праве на деньги, в интересах большого бизнеса на самом деле, в каком-то смысле, не допускать нищеты. Не допускать. То есть делиться. То есть оставить себе деньги на таком уровне, чтобы чувствовать себя хорошо, чтобы быть, в общем-то, для большинства людей на Земле недостижимыми все равно, финансово, но при этом делиться с нищими, чтобы нищие не были такими нищими и не порождалась вот эта социальная тревога постоянная, которая может перерасти в левацкую революцию и в ренессанс социализма. После чего у капиталистов возникнут крупные проблемы, с которыми им придется справляться. Лучше с крупными проблемами не встречаться, а заранее их решить, правильно? Ну, вот такая вещь. В самом деле, я слышал, что даже самые богатые люди в мире не тратят больше 50 тысяч долларов в месяц на все. Ну, то есть 50 тысяч долларов в месяц – это вот то, что обычно в среднем тратит богатый человек на свою жизнь. Ультрабогатый. Просто дальше тратить уже некуда. 50 тысяч долларов в месяц. Дальше избыточно. Но я не предлагаю жить на 50 тысяч долларов в месяц всем богатым людям и не говорю, что их нужно ограничить этими суммами. Но в целом должно каким-то образом появиться вот некая, должна появляться некая социальная ответственность. Да, социальная ответственность это по сути, когда богатые люди покупают безопасность за деньги. То есть они в каком-то смысле подкупают нищих, покупают их лояльность. Богатые говорят нищим, мы покупаем вашу лояльность, нищие кивают головой и говорят, окей, раз вы покупаете нашу лояльность, тогда вы не получите войны, тогда вы не получите революций, тогда вы не получите страшных бед, и мы не будем претендовать на ваш сверхзаработок и ваши сверхприбыли, потому что вы купили нашу лояльность. На самом деле нищие этого не говорят, на самом деле богатые этого не говорят, но это так устроено, это подразумевается. Это такой диалог, который вслух никто не ведет. 7373948. Когда его начинают вести вслух, это уже социализм приближается. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Я вот хотел внести свое, да, напомнить. Помните, после гражданской войны, ну, голод был, да?
Да.
По истории. Но советское правительство молодое умно поступило, разрешило мелкое предпринимательство, то бишь пиво выпускать частникам, чтобы они богатели, там сигареты, мясо, сало, накормить народ.
Так.
Вот. И Китай пошел по этому пути, как бы крупные все, там, нефтянка и прочее, это в руках государства, а вот там футболки, трусы шейте, ради бога, зарабатывайте.
Угу.
И поэтому я считаю, что как бы и в Америке такое произойдет, и нам бы уже пора как бы все забрать в руки государства, крупные монополии, а решить только вот это мелкое, скажем так, предпринимательство.
Крупные монополии в руки государства. Ну, тогда бюрократия станет миллиардерами, бюрократы станут миллиардерами, и все. Понимаете, в чем дело? Когда государство забирает в свои руки все производства и весь бизнес под себя забирает, это же не значит, что бизнес будет от этого быстрее развиваться. Более того, это может значить, что бизнес не будет быстрее развиваться, потому что пропадет конкурентная среда. Как таковая. Вот. И когда мы смотрим на госуправление, мы же не всегда считаем госуправление невероятно эффективным, например, в области экономики, да? Все же из Советского Союза помнят, что такое государственные магазины. И все помнят теперь и видят, что такое магазины от частников. Кажется, вам больше нравятся магазины от частников. Ну, если честно. Ну, если честно. Вот. Есть, конечно, стратегические области, куда, наверное, частников не стоит пускать, но американцы в этом смысле экспериментируют. Одной из таких стратегических областей всегда был космос. Но вы видите, что американцы пускают в космос частников в виде Илона Маска. Насколько он аффилирован, насколько он зависит от государственного аппарата американского, большой вопрос. На самом деле, многие говорят, что он прямо-таки работает чуть ли не на мощностях НАСА. Но в целом, это эксперимент. И это позиционирование частника как человека, который может достичь очень больших высот. если будет сильно стараться. Зачем делиться, если можно нанять отряды быков и прессовать тех, кто победнее, а более заметных личностей уничтожить или переманить на свою сторону, пишет Котопес. Потому что вы предлагаете схему, при которой не будет развития, Котопес. Потому что если вы живете в капиталистической системе, вам, производителю чего-либо, нужно это произведенное кому-то продать. Первое, на что опирается любой капиталист, это, в общем-то, свой рынок. Вот где он развивается, на этот рынок он опирается. Потом он пытается, конечно, выйти на мировые рынки. Иногда пытаются выйти на мировые рынки сразу, но это довольно сложно. И это должны быть какие-то такие рынки, которые не подразумевают развитие внутри. Ну, условно говоря, там IT. Сразу уходишь наружу и все. Допустим. Вот. Если вы будете заниматься едой, еще чем-то, одеждой, то вам все равно нужно будет развиваться как-то на своем рынке. И для этого вам нужны будут покупатели. Те самые консюмеристы, да, те самые хорошие потребители. А если вы их задушите, у них не будет денег, они у вас ничего не купят. А если они у вас ничего не купят, то вам незачем это производить, ваш бизнес загнется. То есть это довольно тонкая схема, насколько я понимаю. В магазинах упаковка красивая, а продукты фальсификат, пишет 17-й. Ну, я знаю все эти разговоры про то, что раньше все было вкуснее, и трава зеленее, и небо голубее. Все это понятно. Но факт остается фактом, продолжительность жизни растет. И я думаю, это один из таких моментов, который мог бы доказывать, что все-таки человечество идет в правильном направлении. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, аргументы и факты. Анатолий Великолепный, что принес России нарком Луначарский. Все может завершиться конфликтом. Что происходит с Арктикой? Это материалы в аргументах, читайте. Вечерняя Москва. Глава Подмосковья продлил на неделю действие ограничительных мер в регионе. Свыше 3 миллионов уроков провели учителя за месяц дистанционки в МЭШ. Что турецкие военные потеряли в Карабахе? Эти материалы в «Вечерней Москве», мы идем дальше. +7 373 948 телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8 смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. А кто вам сказал, что цель — это большое потребление, пишет Сергей. Если все будут потреблять, как в США, то ресурсов планеты не хватит. Нормальной целью должна быть разумная достаточность и всеобщее обеспечение базовых потребностей. Ну, к этому и идет, на самом деле. Но, Сергей, кто мне это сказал? Ну, Адам Смит мне это сказал. Вот понимаете, в чем дело? Современная экономика, она базируется на неразумном потреблении. Именно потому, что за счет неразумного потребления она и растет. Сверхпотребление, ненужного потребления. Хотите, я приведу вам пример из, может быть, не вашей конкретно жизни, но жизни ваших соседей. Вот у вас есть люди с лишним весом рядом с вами. Ну, наверняка есть. И некоторые из этих людей... Кстати, лишний вес — это уже пример неразумного потребления. И некоторые из этих людей, неразумно потребляющие в неразумных размерах еду им ненужную, то есть берущие лишние калории от природы, да, они в определенный момент становятся недовольны собой и начинают, например, ходить в спортзал. Понимаете, да? То есть они потребляют много калорий, покупая еду неразумно, слишком много для них. И при этом они еще ходят в спортзал, принося деньги в этот спортзал. Более того, в определенный момент они переходят с еды, которую они ели раньше, на еду, которую они едят в момент, когда они ходят в спортзал. А это специальная еда для тех, кто худеет. А это еще одна часть рынка. В итоге все заканчивается тем, что человек потребляет ту еду, которую потреблял, дополнительно потребляет ту еду, которую ему делают для похудания, якобы. Он с нее похудеет обязательно. Фитнес все на этой планете. И плюс он еще ходит и тратит деньги в спортзале, принося доходы и прибыль людям, которые эти спортзалы открыли. То есть это тройной навар с человека, который мог бы просто перестать излишне жрать. Простите за это грубое слово. Но он не может догадаться, человек, что ему нужно просто перестать жрать. Не в меру. Не может, никак. Потому что так устроено современное общество. Понимаете? И современная экономика. Плохо это или хорошо, и хватит ли ресурсов для всех? Вопрос спорный на самом деле. Если руководствоваться логикой современной, то ресурсов на всех не хватает. Но если исходить из того, что существуют в современном мире ученые, которые все время подбрасывают какие-то новые открытия, может быть, так станется, что ресурсов всем будет хватать. Потому что, например, раньше человечеству не хватало электричества, и сейчас в некоторых районах Земли нет электричества. А вот в Белоруссии, например, есть атомная электростанция, которую построила Российская Федерация, вы знаете. А это значит, что белорусам будет хватать электричества собственного. И все в порядке. Вот. А до этого, может быть, белорусам, ну не белорусам конкретно, а кому-то другому приходилось сжечь дрова, чтобы осветить помещение. Правильно? Правильно. Может быть, еще каким-то странным методом прибегать, которые были распространены в глухом средневековье, и прямо-таки в 21 веке это делать. Вот. А если у тебя есть электричество, которое добывается атомной электростанцией, как понимаете ли, ну, для этого не нужно, чтобы осветить помещение или нагреть что-то, приготовить еду, вам огонь не нужен. А если вам не нужен огонь, значит, вы не жжете деревья. А если вы не жжете деревья, то это значит, что деревья остаются на месте. И это значит, что потребление дерева в общем целом должно бы сокращаться. Ну, в целом. Потому что мы переходим на другие виды энергии. То же самое, видимо, и с едой. Постепенно может и такое произойти. Мы же не знаем, каких еще интересных вещей нам подкинут эти самые ученые, которые смотрят за горизонт, в отличие от нас. Мы-то живем в предлагаемых обстоятельствах, а они обстоятельства создают благодаря своим мозгам. Ну, давайте не будем только в этом смысле отрицать, что, конечно, ученые без политической воли ничего не сделают никогда. Все великие завоевания человечества всегда основывались не только на труде ученых, но и на политической воле. Диетическое питание еще дороже, спортзал на самом деле недорого, и есть проблемы с липосомами. Липосомы? Котопес, что? А что же тогда пол Голливуда, если не весь, значит, американские богатеи поддерживают БЛМ и других леваков? Они таки жаждут поделиться своими доходами, пишет АК. Нет, АК, это проблема всех империй. Она заключается в том, что когда империя захватывает какие-то другие территории или захватывает какие-то народы и эксплуатирует их на пользу себе, создавая свой капитал, в определенный момент те народы, которые порабощены империей, они впитывают в себя культуру самой империи. Но и сама империя впитывает в себя культуру тех, кого она поработила. Как бы это, в общем-то, странно ни звучало. То есть это обоюдный процесс. Те самые люди, которые очень сильно боятся империй, они, в общем-то, не совсем правы. Империя, если она не будет тебя в военном смысле подавлять, и если она не будет устраивать геноцид, это, в общем, и не так плохо. Ну и вот современная американская империя, ну она, конечно, нам кажется кровожадной, и действительно, по нормам 21 века она кровожадная. Они развязывают войны и так далее, и это все ужасно. Но при этом, если сравнить с кровожадностью других империй, существовавших до американская империя это так, прыщавый мальчуган, на самом деле. Ну, вы можете посмотреть, сколько погибает людей в войнах, и потом, например, сравнить, сколько людей погибает в ДТП. И для вас это может быть шокирующим фактом, удивительным, который доселе был просто неведом. Например, вам или вашим друзьям, может быть, вы это знали. Сбросил за 3 недели 4 килограмма, просто стал есть, когда реально хочется, а не от нечего делать. К черту фитнес, пишет Спира. Хожу в спортзал, наоборот, чтобы поправиться, пишет Анна. Не, чтобы поправиться, не надо двигаться, надо просто есть. Армия, медицина, образование под контроль государства, остальное в частные руки. Будет конкуренция и эффективность. Возьмите газовую отрасль, все руководство миллиардеры, а больше половины деревень в России дровами топится. Провести газ в частный дом от 700 тысяч до миллиона, пишет Шагаев по Москве. Занимались бы частники, цена бы была меньше. Это как с интернетом. Ты покупаешь трафик, а провода тебе тянут бесплатно. Еще и бесплатно дают роутер, лишь бы ты трафик покупал, пишет Шагаев по Москве. Да, если не будет сговора. А если будет сговор, ничего вам не поможет в этом смысле. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Если не жечь деревья, то планета зарастет, пишет Григорий. Деревьями? Ну и в этом нет ничего плохого, пусть зарастает себе этими деревьями. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я вот вспомнил сейчас Горенко, который рассказывал про то, как он... В Канаде, по-моему, он собирался дом покупать и рассказывал про то, что там газовые службы приходят и сами предлагают наилучшие условия, лишь бы чтобы у них трубу, скажем так.
Ну, в общем, вы были как с интернет-провайдерами, вот правильно написал Шугаев в Москве, да.
Да, и все, что вот вы сказали до этого, касаемо потребления общества и так далее, про то, как устроен, скажем так, современное общество, я вот параллели провел касательно, к сожалению, пришлось затронуть нашего государства, и, к сожалению, наше государство по такому же принципу работает.
Ну, мы же капиталисты. Почему у нас должны быть другие принципы?
Но позиционируем-то мы себя немножко по-другому.
Нет, это ошибка. Мы не позиционируем себя по-другому. Мы капиталисты, у нас рынок, мы очень хотим быть в рынке. И, в общем-то, Россия на внешней арене сегодня за рынки и борется. Вот почему так сильно стараются, например, «Северный поток-2» проложить, чтобы деньги заработать.
Ну, я с вами отчасти соглашусь, отчасти нет, все-таки... Это, скажем так, даже не внутренний, это внешний скорее. Внешний рынок скорее, чем внутренний.
Ну и внутренний, и внешний. Просто внутренний уже, так скажем, поделен.
Ну давайте сразу зададимся вопрос, а нам, обычным людям, какой от этого, какие преимущества, выгода, интерес. Мы лучше жить начинаем. У нас, вот как написал человек, у нас деревни лучше, ну, получают газ и так далее. То есть мы-то от этого ничего не имеем.
А почему не имеем? Если «Северный поток-2» и подобные проекты будут строиться, мы, конечно, от этого будем иметь. Но мы с вами не станем миллиардерами. Золота у нас, золотых унитазов не будет с вами. Но, в общем, уровень жизни будет улучшаться, конечно.
Ну, так нам уже 30 лет рассказывают про то, что у нас уровень жизни улучшается, а я вот в силу работы езжу, там, 100-150 километров от Москвы. Там что-то ничего не меняется.
Не соглашусь с вами, 1500 от Москвы живут мои родители, и, например, у папы и у мамы есть автомобиль. И у мамы отдельно, и у папы, значит, Ford Focus. Два Форда Фокуса.
Ну, наличие автомобиля не показатель уровня жизни.
Понимаете, сейчас, все-таки
сейчас
показатель.
Наличие инструментов просто новых, так сказать, и то...
Все-таки показатель. Потому что, понимаете, человек не мог себе позволить в Советском Союзе два автомобиля в семье. Ну, просто не мог, и все.
Ну, если с этой точки зрения,
конечно.
Наверное, да.
Ну, мы же капиталисты, мы и рассуждаем как капиталисты. Уровень жизни, показатель уровня жизни – это показатель дохода и возможностей, так скажем, финансовых того или иного человека.
Ну, дать в руки человеку автомобиль – это, опять же, дать ему возможность тратить деньги, опять же, обогащаться.
Все верно.
Как-то замкнутый круг.
Безусловно, это замкнутый круг, да. Да. Но его никто и не пытается разомкнуть, потому что этот замкнутый круг, он... Это и есть, собственно говоря, то, на чем все это работает. Ну, просто раньше были другие замкнутые... Был другой замкнутый круг. Например, вот крестьяне. Например, те, кто владеет этими крестьянами. Крестьяне работают, отдают наверх. Сверху им раздается там какая-то часть. Либо вариант еще другой был. Они должны отдать определенную часть. Вот и все. Ну, например, я условно говорю, должны отдать 50%, или там 10%, 30%, 70%, все. То есть есть властитель в определенный момент приходит, ну, не он, а его подчиненные, скажем так, тогдашние налоговики, и они говорят, сборщики, подайте. Они говорят, отдавай, вне зависимости от того, какой год, урожайный, неурожайный, какой угодно. Они говорят, отдавай, ты должен отдать столько, сколько ты должен отдать. Ну, в зависимости от государства и как это было устроено, все. В Советском Союзе работали институты, сейчас эти институты мертвые, пишет Ларек-Марек. Ларек-Марек, да, некоторые институты работали в Советском Союзе, и да, сейчас они, эти некоторые институты мертвые, да, безусловно. Я единственное не могу понять, что вы хотите этим в итоге сказать. Уровень жизни-то повысился. Понимаете, в чем дело? То есть, если вы рассуждаете как капиталист, то вы должны быть довольны тем, что происходит. Если вы рассуждаете как социалист, тогда вы должны, в общем-то и целом, отказаться от частной собственности. Соответственно, вот вы едете сейчас на машине на своей, задумайтесь, она ведь принадлежит вам, это не государственная машина. Она это лично ваша машина. Квартира, в которой вы живете, она же не государственная, правда? Не муниципальная. Эта квартира ваша лично, она приватизированная, она вам принадлежит. Вы можете ей распорядиться так, как вы хотите. Вы можете ее передать по наследству. Можете продать. Ваше дело. То есть другой подход. Если вы предлагаете, опять же, таки социалистический подход, тогда от всего этого придется отказаться. Тогда все это передается в руки государства, и государство якобы, ну мы не уверены, но государство справедливо распределяет между людьми все те блага, которые были накоплены всем народом, так скажем, этого государства. Но имейте в виду, что это касается не только богатеев, это касается и нищих. Например, там, нас с вами. То есть, если у вас что-то есть, и вы хотите отнять это у богатых, в общем, социализм подразумевает, что и у вас не должно быть ничего своего. Ну, в целом, что там свое у вас может быть? Квартиры государственные, все государственное, всегда. Ну и плюс рыночная экономика, если ее нет, есть плановая экономика. Здесь еще большая проблема стоит в выборе того или иного товара. Вот вам он не нравится, а другого просто нет. Поэтому вы покупаете те сапоги, которые вам пошили, потому что по плану было пошить вот такие сапоги такого цвета, такого фасона. Покупаете и ходите в них. Все, извините. Приватизация жилья. Великий лохотрон, пишет самый добрый. Лохотрон не лохотрон. У вас есть своя квартира, у вас есть частная собственность, вы ей владеете. 7373948. Она может, конечно, вам не нравится, но тогда подарите ее кому-нибудь. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Не, ну, конечно, наши предки не за то боролись, за капитализм. Кто это сказал, что мы согласились? Мы не соглашались на
с
это,
чем?
Господа. У нас было производство, мы все работали у государства. И государство всем давало по заслугам, правильно ведь?
Вы чем
и
занимаетесь?
И чиновники отвечали больше, чем рабочие.
Вы чем занимаетесь?
Вот в чем дело, ответственность была. Чем выше чин, тем больше ответственность.
Вы чем занимаетесь?
А нас садили в этот капитализм, извините.
Вы чем занимаетесь? Сказал? Чем занимаетесь вы лично?
Понимаете?
Чем вы занимаетесь, Алексей? Лично? Не понимаю. Чем вы занимаетесь лично?
Так что...
Чем вы занимаетесь лично? Да я не буду я это слушать. Ну невозможно. Человек не слышит меня. Понимаете? Нет, не понимаю. Понимаете, у меня дед был секретарем обкома. У вас был дед секретарем обкома? Чего мне рассказываете о том, как, значит, замечательно все жили и что не было бюрократии, что ли, советской? Ну, что это какой-то бредни начались? Вот опять вылезли из каких-то нор непонятных вот люди, которые будут рассказывать о чудесах социализма. Поймите, если бы социализм был крепче, чем капитализм, Америка бы распалась, а не Советский Союз. Америка бы распалась, а Советский Союз не распался. А Советский Союз распался. Именно потому, что мы поставили не на ту лошадку. У нас не получилось, мы должны это принять. И дальше мы должны выстроить путь, по которому у нас получится. И я не говорю о диком капитализме, когда все подряд обогащаются. Я говорю о социально ответственном, безусловно, капитализме. Да, безусловно, у нас есть с этим проблемы. Да, мы видим богатых людей, которые воруют какими-то невозможными масштабами. Вот, и строят себе дурацкие дома, которые им на самом деле не нужны. Я вижу, это проблема. Но это не значит, что решение этой проблемы заключается в том, чтобы сейчас все отнять у всех и поделить. Ну, давайте и отнимем вашу машину у вас. Какие проблемы? Давайте дома ваши отнимем у вас, квартиры ваши отнимем у вас, дачи ваши отнимем у вас. Просто они будут не ваши, а государственные будут. Без проблем. Голосуйте за меня, я это сделаю просто, чтобы вам было приятно. Но вы должны понять, что ваша логика в этом смысле экономическая маргинальна. Большинство никогда не поддержит то, что вы предлагаете. Большинство может поддержать только одно. С ультрабогатых сделать не ультрабогатыми. Ну, так не работает, такого не бывает. Вот в чем дело. Потом государственное, вы говорите, все должно быть государственное. Вам нравятся государственные телеканалы? Ну, просто простой вопрос. Вам нравятся государственные телеканалы? Вот представьте, все телеканалы будут государственные. Вам нравятся государственные радиостанции? Вот они все будут государственными. Все газеты будут государственными. Все будет государственное. Магазины государственные. Вам нравятся или нет? Они будут государственными. Вы как будто бы верите в то, что госуправление, оно эффективнее, чем частное управление. Это странно. Почему? Потому что вы сами ненавидите госуправление. Вы все время критикуете государство за его управление. Вы ненавидите госуправление, вы ненавидите чиновников, вы ненавидите депутатов. Правда? И ненавидите их сильнее, чем частников. Так объясните мне, при вашей ненависти ко всему государственному, с какой стати вы требуете, чтобы государство всем управляло? Ведь этим управлять будет, допустим, Рогозин. Вот, допустим, недвижимостью, приватизация, не приватизация, а, значит, господи, слово вылетело из головы. Ну, то есть, из частной собственности перевести в муниципальную собственность, то есть в государственную собственность. Например, этим будет заниматься Рогозин. Вот, Дмитрий, вы ему доверяете? Вы его любите? Он все справедливо сделает? Сами себе задавайте вопросы. Не-не, он несправедливо сделает, мы его не любим. Это сделают другие люди справедливо. Какие? Какие-то новые чиновники появятся, какая-то новая элита появится политическая. Была уже политическая элита Советского Союза. Справедливо распределили или нет? Справедливо или нет распределили в Советском Союзе? Вы скажете справедливо, с вами могут поспорить. Дальше вы скажете, ну были большие достижения. Достижения были. В области науки и техники были. Но обратите, пожалуйста, внимание, что те же самые достижения в области науки и техники были у капиталистов. К сожалению, для нас это вот самое тревожное и печальное, что может быть для нас. Но атомный проект «Оппенгеймер» раньше нас. Они в каком году? В 46-м, да? Подожди, в 45-м. В 45-м они бомбят уже Хиросиму и Нагасаки атомным оружием. Наше испытание, где? В Семипалатинске оно происходило. Это какой год? 49-й? 4 года отставания, ничего так? 4 года отставания. А это отставание. Не думали об этом? Как так капиталисты с их гнилой системой, гнусной, раньше нас это сделали? Почему? Почему Соединенные Штаты Америки, никогда не играв социализмом, оказались в момент середины 20-го столетия самым мощным промышленным государством с невероятным потенциалом? Почему так произошло? Почему, когда вы смотрите на нашу войну и на их войну, я имею в виду в рамках театра боевых действий Второй мировой войны, вы видите, что у них эта война технологическая? Корабли, самолеты, какие-то вещи непонятные, что-то вообще запредельное. То есть вы видите борьбу науки. Вот. У нас, конечно, тоже мы к 42-му году очень большой рывок сделали в вооружении, все это знают. Но, тем не менее, посмотрите, как отличается их война, Вторая мировая, от нашей войны Второй мировой. У нас это было совершенно по-другому, все было иначе. Откуда у них был, у этих капиталистов американских, такой дикий промышленный потенциал? Как так произошло? Как они клепали все эти танки, самолеты, пушки по ленд-лизу и всем раздавали в таких количествах, что можно было с ума сойти. Как они это делали? Как разбомбленный в Пёрл-Харборе американский флот был восстановлен в кратчайший промежуток времени и, по сути, потеряли от этой бомбардировки, на которую, обратите внимание, отправился практически весь японский флот со всей авиацией флотской, военно-морской авиацией. Как так получилось, что восстановили все корабли, кроме 3? 3 всего не смогли восстановить. Как они это сделали, американцы? Задумайтесь над этим. Серьезно. Подумайте, может быть, были какие-то ошибки с нашей стороны. Для того, чтобы не совершить эти ошибки вновь. Для того, чтобы понять, где они нас обыграли, и не дать обыграть вновь. Для того, чтобы быть впереди самих себя, для того, чтобы продолжить движение вперед. И, конечно же, я не имею в виду капитализм эпохи вот 90-х в России. Это ужасно. Это не капитализм, это обрести русский народ на голод. Да, 30 миллионов не вписались в рынок. Это абсолютно гнусное отношение к людям. Нет, я не об этом говорю. Я говорю о том, что можно каким-то образом выстроить систему так, чтобы она была эффективной, чтобы развивалась наука, техника, и ты богател. Как? Вопрос. Давайте смотреть, как они это сделали. Давайте учиться у них. Давайте жить не мифами о том, что где-то попрыгал на площади или склонил свою буйную голову перед американцами и после этого стал весело и хорошо жить. Давайте понимать, как они этого успеха достигли. И пытаться, если у нас есть хоть какие-то возможности, достигать этого успеха. Вот и все. А мы начинаем отрицать. Я вижу, что это люди так, старая школа. Все, они абсолютно живут в парадигме вот этого мира, где, значит, звериный оскал капитализма, значит, империалисты наступают и прочее. Ну все, уже нет никаких империалистов-капиталистов звериных оскалом. Вы сами уже капиталисты давно, вы сами давно уже частные собственники. У вас есть имущество, его вы не отдадите. Не отдадите, завтра какой-нибудь очень хороший политик придет и скажет, а теперь это все государственное имущество. Вы его порежете, взорвете, отравите, убьете, расщепите на атомы и отправите в космос. В назидание всем тем, кто летит к планете Земля с других планет, если и летит, что у нас таких ненавидят. Потому что как только кто-то посягнет на вашу частную собственность, он будет убиваем моментально. Все, мы стали другими. Потому что одно дело прийти к тому, к чему пришел Советский Союз, выводя Россию из того состояния, когда частной собственности не было. По сути, русский человек в Российской империи был никем, у него ничего своего не было. Были дворяне, у которых что-то было, и народ, у которого ни черта не было своего. Ты забрал народ, у которого ни черта не было, и чуть-чуть ему дал. Чуть-чуть. Право выборов, якобы, которые, вы знаете, одного кандидата выбираешь, и все. И этого тебе достаточно. 8-часовой рабочий день, то есть польза пошла от тебя, польза хорошая. Социалисты делали хорошие вещи на самом деле. Но капиталисты посмотрели, что у социалистов их обыгрывают на этом, на этой арене. И быстро сообразили, что им тоже нужно сделать 8-часовой рабочий день, что им тоже нужно сделать определенные подвижки. Другое дело, что вот этому развитию капитализма, да, этого развития капитализма, мы стали жертвой. Потому что мы взяли на себя эксперимент доказать капитализму, что есть альтернатива. И если капитализм не будет меняться, то альтернатива победит. И капитализм стал меняться. И он стал меняться. Вот о чем я вам говорю. Сейчас так же. Нам надо думать головой и понимать, почему и как они делали. А что, давайте, пускай начинают слуги народа, что же они не шевелятся, поднять они не смогут никак, ни ВВП, ни экономику. Воруют, может, пишет Бегин. Это простое объяснение большевика, Бегин, про то, что кто-то ворует и поэтому не могут поднять экономику. Это простое объяснение, я знаю, оно присуще, так скажем, некоторой части народных масс, но все гораздо сложнее. Социализм не отрицает частной собственности, пишет 70-й. В теории или в практике? В практике Советского Союза отрицал социализм, частную собственность. Надоели эти шариковы с идеей отнять все и поделить, пишет «Шагаю по Москве». Да они никак не могут понять, что у них в первую очередь отнимут и поделят. Они никак не могут этого понять. Они думают, что там у Абрамовича отнимут яхту. Господи, Абрамовичи единицы, а отнимать будут у всех, в том числе и у вас, если речь пойдет о реальном в таком вот изменении. А потом будут перераспределять. И, может быть, совершенно вас не устроит это перераспределение. Оно вам не понравится. Вот у вас был хиленький, но Мерседес, а будет одинаковый со всеми москвич, например. И вас, например, это расстроит. В какой-то мере. Think about it. Real talk, real talk. 10:00. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.